Встреча клуба предпринимателей «Деловар Москва» от 9 февраля 2016 года. У нас в гостях Наталья Касперская. В 1997 году вместе с бывшим мужем Евгением Касперским учредила компанию «Лаборатория Касперского» и стала ее генеральным директором. За 10 лет, в течение которых Наталья возглавляла компанию, «Лаборатория Касперского» проделала путь от неизвестного стартапа до одного из лидеров международного IT-рынка с полумиллиардным оборотом. Наталья Касперская является лауреатом многочисленных престижных международных премий в области информационных технологий. На встрече принимают участие члены клуба «Деловар», а также наши гости, предприниматели и сотрудники компаний. Узнать подробнее о работе клуба можно на нашем сайте delavar.ru или 9988323.ru.
Все знают, все о Наталье, все прочитали, как было домашнее задание, просмотрели все интервью, все. Вопросы остались или все стало понятно? Вы знаете, я не шучу, мы все на самом деле все о вас знаем, но чем больше знаем, тем сложнее и сложнее. И думаем, если мы не смогли там увидеть, найти, не может быть, чтобы вы не знали какого-то маленького секрета. Ну, чтобы быстрее успеть, хоть стать, если не большим, то хотя бы чуть-чуть серьезным бизнесом. Почему одним вот удается, а другим начинали, многие начинали вместе с вами в один год. Я вообще в 92-м году, нечем похвастаться, а в 94-м, по-моему. Да, примерно. В чем секрет? Где, чего мы не доделали?
О, вы знаете, я думаю, таблетку кто.
Начнем с прошлого, да? Как вам комфортно, как удобно. Просто я к чему начал, так чтобы вы понимали, что все равно мы будем искать. Вы о прошлом мы будем искать, о планах на будущее мы все равно будем искать. Но эту тайну сегодня мы все равно найдем. Моя задача предупредить просто.
Понятно. Честно. Мы найдем тайну, даже если ее нет.
Не отпустим до тех пор, пока не найдем тайну.
Опа. Да, ну давайте попробуем, да, хорошо.
Как вы считаете, начнем искать, наверное, как все началось, ведь планов-то не было никаких, ну понятно, перестройка, то есть все, надо было где-то работать, а потом, как сказать, заложенное не с детства, а от рождения, вот его не спрячешь, а если у нас этого нет?
Нет, смотрите, я вообще не верю в то, что... наверное, существуют какие-то гениальные бизнесмены, которые там совершенно гениально решают все задачки. Но я думаю, что в значительной степени играет роль, назовем это удача, да? А именно попадание в нужное место в нужное время и в нужный рынок. Вот можно начать в 92-м году не с правильного рынка, тогда мимо. Или начать там в неправильном году на правильном рынке, тоже мимо. Или рынок развивается не так, да? Потому что вот с лабораторией Касперского у нас там сошлось несколько сразу факторов чрезвычайной удачи. Во-первых, мы были на начале рынка, который был не только в России, но и в мире. Сразу на международный рынок, сразу как бы на глобальный шаг. И это редкие такие рынки, которые одновременно начинались по всему миру. Поэтому, когда мы уходили на мировую арену, там тоже были такие же непрофессионалы, типа нас. И мы, конечно, были ужасно неуклюжие и кривые, но они тоже были не лучше. То есть, да, там компания «Семантик», она, наверное, была более искушенной с точки зрения маркетинга, но с точки зрения антивируса у нас были совершенно эквивалентные продукты. Такая удача никогда, ну, там, не часто светит, да, на новых рынках. Это первое. Второе, у нас были уникальные условия внутри России в том, что у нас был доступ к дешевым ресурсам. Потому что основная проблема бизнеса в чем? Найти начальные деньги, стартовый капитал. Куда-то взять. У нас стартовый капитал был ноль, но зато мы как-то начали, у нас, например, была платформа, с которой мы стартовали, это, кстати, было наше третье везение, потому что мы сидели, на самом деле, мы же стартовали не с нуля, мы сидели на шее у компании Ками, такая была хорошая компания, Касперский там был акционером, я там была просто так приблудной овцой, и я поэтому тихо там у Ками, в общем, на сторону ручейки строил, да, как обычно делают сотрудники. Вот. И мне это было не впадло, потому что я вроде как не акционер. Вот. А как только у нас возникла такая возможность, и у КАМИ возник конфликт акционеров очень серьезный, то есть, по сути, компания начала разваливаться. Но мы отгребли, сели, просто прыгнули в лодку и отгребли от этой платформы. Потому что к тому моменту у нас уже была какая-то клиентская база, какое-никакое имя все-таки у продукта, да, не у компании, компании не было, у продукта. И мы как-то вот с этим капиталом, какие-то клиенты начальные, вот мы с этим отгребли. У нас было оборотное средство достаточное для того, чтобы кормить команду из 12 человек. Потому что у меня зарплата тогда была $300, три разработчика у нас получали по 1500, ну просто чтобы вы понимали, да, уровень. А вот, а все остальные там, ну, $500-600. Еще студенты у нас были по 200. Вот, то есть такая вот смешанная команда дешевых, на самом деле, людей. И нам, в принципе, там, $5000 нам, в общем, хватало для того, чтобы их кормить. Проблема была с перебоями. То, что у нас не было постоянного источника. То есть мы могли получить, допустим, $7000 в месяц, могли получить 2. Если мы получили 2, то понятно, что мы клали зубы на полку. И тут нам подвезло еще, у нас четвертая была удача. Это мы встретили на пути финскую компанию F-Secure, которым не хватило ума написать собственный антивирусный движок, но при этом они были очень богаты. Хорошее еще сочетание. Вот. И мы, в общем, договорились с ними. То есть моя заслуга была только в том, что я договорился с ними на предварительные платежи, просрочку, advance payment. Они нам платили в месяц по $10000. Мы тогда вообще встали в полном шоколаде, потому что там $10000 плюс наши доходы, это полностью покрывало нужды команды, плюс там маркетинг, плюс все. Вот. И мы некоторое время, значит, вот так ехали на шею F-Secure, потом это все перешло в роялти, и мы еще там года три вот эти препеймент отдавали им обратно. Почему они не сообразили нас купить тогда, когда мы были маленькими? Это была наша пятая удача. Потому что на самом деле, если бы они были чуть менее упертые, чуть менее прямолинейные, чем финны, им надо было тогда еще сделать нам предложение и выкупить нас с потрохами там, на этап попозже. Потому что когда они через 5 лет пришли нас покупать, то мы, конечно, заломили там какую-то несусветную цену, и, в общем, мы не договорились абсолютно. Ну и главное даже, что в этом не было смысла, то есть зачем? Мы уже понятно, что у нас динамика роста была в разы больше, чем у них. И при этом у нас был движок, у нас было все, а у них движка не было, зачем продаваться? Вот. То есть вот так, несколько таких как бы удач. Да? Ну да, мы сумели это использовать. Но я, например, после лаборатории Касперского, мне досталась компания InfoWatch, вот у меня там не сработали никакие из факторов, которые сработали в лаборатории Касперского. То есть это медленный, мучительный труд, там такой вот каждодневный, и рынок рос не так, как мы хотели. Хотя он тоже был начальник, кстати, на начальном этапе. И мировые продажи у нас не получились совсем. Там бились, до сих пор бьемся лбом там в закрытую дверь, не получается ничего. И рост у нас был очень совсем не такой, на какой мы рассчитывали. И с разработкой у нас там все пошло криво. Ну, то есть вот выясняется, что, ну, видимо, просто там вот как-то солнышко светило, ну что, а тут вот мы больше в мгле. Нет, ну, понятно, что здесь у меня была другая материальная база совершенно, и мне было просто обидно, там я просто упрямством и деньгами, да, это все дело пробило, и в конце концов сейчас Фауч стал таки большой компанией, и мы там развелись, и сейчас съехали в большой офис, у нас сейчас наконец пошла прибыль. Да, да, но это, ну, там 7 лет труда упорного такого, десятки миллионов долларов, совсем другая история. И InfoWatch, конечно, не сравнялся по бренду с лабораторией Касперского даже близко на текущий момент. Поэтому, ну какие я вам советы дам? Никаких я вам советов не
даю. Это уже дали. Ждите, пока придет удача. Правильно? Вы же ничего не делали, сидели, ждали.
Не-не-не, что-то неправильно, нет. Знаете, мне вот в смысле анекдот один нравится очень. Как помните, этот самый человек идет, значит, ну, молитву Богу произносит, что «Господи, ну почему же я такой невезучий? Да? Ну, почему же мне никогда ничего не везет? Ну никак, пошли мне удачи». Вот. И Бог говорит: «Ну ладно, хорошо, пошлю тебя». Вот. И на следующий день он опять молится: «Ну Боже, ну что ж такое? Ну даже вот ты мне обещал дать удачу, и ты не дал». Он говорит: «Подожди, а ты вот не был там вот в таком-то месте на мосту?» «Да, был на мосту. Вот вчера, да? Да, ну я же тебе послал там архангела там с этим, с мешком золота». «Да, ну я решил, что мне лучше пройти этот мост с закрытыми глазами». Вот. Ну, наверное, все-таки глаза надо открывать, да?
Ну и прозвучало там, что вы были так упрямы, упертые, упертые, как-то так, да?
Ну, уперто, да. Мне, например, неоднократно советовали, ну, там, например, расширить бизнес, да, там, заняться какими-то другими направлениями. Вот в лаборатории я этого не делала, потому что я не понимала, как делать другие направления. И это было очень правильное решение. Потому что на самом деле, пока бизнес не встал на ноги, его расширять нельзя.
То есть умные люди советовали, а вы их не слушали.
Ну, по сути, да. Да, по сути, да. Там советовали, ну, иностранцы, понятно, конкуренты. Я когда пришла переманивать там некого парня у конкурента, он мне сказал: ну, ребят, ну, у вас вообще нет шансов. Ну что, ну тут работает американская маркетинговая машина. И кто вы вообще? Вот, ну, в чем ваш? Вот, ну, в общем, кстати, мы этого конкурента затоптали, но уж на российском рынке совершенно точно. То есть вообще близко его не стало. Когда я приехала за деньгами в Нью-Йорк в 2000 году, то местные банкиры мне сказали: каким рынком вы занимаетесь? Боже, какой кошмар. Вот интернет, вот это будущее, а вот вы, ну что такое антивирус? Это позавчерашний день, вы все уже профукали. Вот. Я сказала: ну ладно, значит, это не наши деньги. Потом через там 3 года эти банкиры бегали за нами, предлагали нам любые деньги, а мы гордо отказывали. Потому что у нас была действительно там нехватка ликвидности, мы вот ее как-то пережили, там какой-то короткий период был очень быстрый рост, мы просто не успевали по деньгам за этим ростом. И когда вот мы эту перепрыгнули, вот эту вот, значит, сложность, да, дальше у нас все пошло там расти бешеными темпами. И дальше там приходили люди с деньгами. Ну, то есть, если бы мы не разругались с Касперским, то я думаю, что мы там сильно бы лучше себя чувствовали, наверное, бы вышли на биржу и делали какой-то миллиардный оборот. Но вот так.
Друзья, вот это все как у нас, да?
Не, ну вот, кстати, вот если уж так говорить о бизнесе, то совет, который можно дать бизнесменам, это партнеров внимательно выбирать, ну или хотя бы там как-то отношениям с ними регулировать.
Наталья, может, лучше без партнера, нет? Начинать сразу.
Ну, в нашем случае это было невозможно, потому что я же не технарь. Я же не умею писать антивирус.
Ну, вы же, наверное, не партнера по бизнесу выбирали.
Не, я вообще там изначально пришла просто к Касперскому попродавать его эту программулину, которую... Потом выяснилось, что программулины ни интерфейса толком, ни коробки нормальные, ни не зарегистрированная она вообще никакая. То есть как продукт она была нулевой. И вот это все получка мне пришлось строить, потому что, ну, надо было там сделать нормальную коробку человечества, нужно было там какой-то бренд создать, да, там. Хорошо, что мы сообразились сделать персональный бренд, начали делать вот это на имя. Но минус персонального бренда огромный, конечно, в том, что если вы ставите ставку на конкретного человека, этого человека сносит крышу, то как бы дальше уже процесс неконтролируемый вами, да. А это, к сожалению, да, там человек начинает думать, что это он великий, он все построил, и тут проблема. Ну и вот то, что в каком-то момент, когда компания начинает быть очень успешна, но это не только в нашем случае, я думаю, что много таких бизнесов, которые развалились именно на пике успеха, просто по причине того, что люди там не могли договориться, кто из них самый главный самец.
Ну почему-то именно на пике успеха, да, это происходит странно. А если уж выбирать партнера, или, ну вот прижало, надо выбирать, хочешь не хочешь, инвестор или кого искать, он говорит, только если партнеры, ну как их выбирать, они же все приходят, все, он прям пробу стоит негде, чистые, светлые, честные, как выбирать? Посмотрите на эти глаза.
Наташа, просто Алаверды, да, Аркадий сторонник того, что в бизнесе должен быть один главный партнер, ну, который принимает все решения. Вот. Если, ну, младшего партнера можно, но на совсем маленькую
группу.
А лучше брать наемных сотрудников, да, потому что меньше головной боли.
На самом деле, смотрите, я думаю, что там правильная история такая, что тот, кто строит, тот и должен владеть контролем. Потому что если какие-то другие соотношения, например, изначальная скромность. Да, вот я там наблюдал на своем примере, или я там наблюдал, на примере своего мужа, у которого он тоже там, придя в свой первый бизнес, скромно взял себе 10%, ну потому что, ну, там, тот давал деньги, да, а он давал типа технологию, управление и, собственно, все остальное, да. И это не живет история, потому что деньги-то ничего не решают на самом деле. брать денежного партнера на мажоритарную долю, это убить компанию с самого начала. То есть никаких шансов у нее не будет. Поэтому, ну там, когда меня спрашивают, там стартап, а вот мы сейчас там привлечем, сейчас инвестор, там, ну нельзя брать на мажоритарную долю. Понятно. Желательно и на блок пакет ты его не брать, но на мажоритарную долю точно нет. А у нас ведь вот ровно такая ситуация же произошла с Касперским, что я там занимался строительством бизнеса, да, Касперский как бы, ну, занимался технологией, это тоже важная часть. Но мы как-то изначально, из-за того, что изначально, видимо, были муж и жена, как-то изначально согласились, что вот он большой будет партнер, а я буду маленький. И оно просто так не работает. То есть в какой-то момент все-таки этот конфликт вступил в силу. То есть я даже это сообразила потом, и мы начали выкупать наших оставшихся там программистов несчастных. Но из-за того, что изначально был перекос в долях, то к нему прилипало больше, ко мне меньше. Поэтому стал еще более толстым акционером. Я, хоть и стал вторым по размеру, но менее толстым. Ну, то есть это был такой изначальный конфликт. Просто, понимаете, проблема в том, что пока мы сидим на берегу, еще ничего нет, и все такие светлые, радужные, вот как Аркадий сказал, да, то, как-то стыдно вроде думать, да, долях, ничего. Ну, мы в одной лодке, ну, как-то неудобно, да. Вот тут вот скромничать не надо, и надо просто говорить, что, слушайте, ребят, если я строю, или если я там буду строить и достигну определенных успехов, если этих партнеров несколько. Я, кстати, верю в то, что их вполне может быть несколько. Потому что строить бизнес в одиночку сложно. Не посоветоваться ни с кем нельзя. Ни тыла никакого нет.
Посоветоваться всегда есть с ментором. То есть на Западе это нормальная ситуация. У Билла Гейтса был ментор, да? У Стива Джоба.
Я вас умоляю. Что такое ментор? Слушайте, смешно. Так. Не, ну, во-первых, ваш бизнес, он все равно ваш бизнес, да? У вашего ментора есть какое-то свое представление, которое может вовсе не соответствовать вашему бизнесу. То есть посоветоваться не можно, вовсе не обязательно следовать его совету. То есть если использовать как жилетку, то да, можно использовать и маму разную, это не вопрос. А если использовать как человека, который будет вам советы в бизнесе давать, ну, я не верю, что такая схема работает. Ну, просто не верю.
А вопрос Advisory Board. То есть насколько эффективно, если мы не говорим о раунде, когда их имена играют роль, а
плавали, операционные... Плавали, знаем, да, вот плавали. Я в лаборатории Касперского пробовала advisory board делать. Mm-hmm. Ну, не знаю, может, мне не везло, мы делали не из тех людей, но, на мой взгляд, какая-то очень странная конструкция такая получается, потому что advisory board начинает там что-то тебе советовать тоже из каких-то своих... Там же, понимаете, в чем проблема, что... Невозможно привлечь людей, у которых интересы на 100% совпадали с вашим. И там есть некая, значит, двойственная ситуация, что вы можете привлекать очень умных людей, они будут замечательные, классные, отличные.
Но это на раунд, имена.
Но да. У них всегда свои интересы. И чем более умных вы привлекаете, тем больше у них своих интересов. И наоборот, можете привлекать людей там чуть с меньшими интересами, но они, скорее всего, будут менее острые, менее шустрые, менее такие. А чем более кусачие они, тем больше вероятность, что они будут вас отгрызать, да, если они там миноритарные сцены. Это очень хорошо показано в фильме «Сеть». Вот вы наверняка смотрели,
да?
Так,
да, но они же очень миноритарные.
Когда он пригласил там какого-то этого самого акулу, да, тот говорит, давай выкинем твой партнер для начала. Что он тут делает вообще? Давай его выкинем. Они его выкинули, да, просто причем грубо так вот. Совершенно.
Это очень большое.
Ну, Facebook не был такой большой. На тот момент, когда они выкинули вот этого второго, я не помню, как это называли.
Ну да, финансовый директор.
Да, финансовый директор. Вот. Она еще не была большой, они большими стали потом. И когда уже не стали большими, они говорят, где мои деньги? Ну, то есть, поэтому все вот эти хорошие советы в бизнесе и вера в большое, светлое, чистое, ну, это же не бизнес. Бизнес – это такая сволочная, на самом деле, акулья вещь. И вы приглашаете сволочей акул. Чем более они острые, тем больше они сволочи. Вот в чем проблема. Ну так если совсем грубо.
А вы где-нибудь адвайзером выступаете?
Да, я мне куда-то приглашаю. Ну тоже. Ну вот они меня затащили там. Я в их бизнесе не очень понимаю. Ну, единственное, я говорю, вы меня так часто не дергаете. Они меня стараются дергать как можно реже. Ну что, я приезжаю там. Вот я приехала раз в год, смотрю бумажки. Они год думали над этим бизнесом. Пришла я такая красивая со стороны. Ну, говорю, не знаю я, что делать с вашим бизнесом. Вы, наверное, вот это делаете неправильно, но больше я не знаю, что. И ушла. Ну, не знаю, такое изваяние тоже. Ну, как бы, если они будут сильно вовлекаться, там, думать, жар души тратить, ну, значит, рано или поздно они станут думать, как этот бизнес сделать своим, особенно если он будет успешен.
А можно вот еще, Наташа, вопрос по партнеру уточнить? Вот я как Аркадий Иванович тоже считаю, что лучше одному, если можно. Но если уже подмянется, то как тут знающие люди говорят, только 50-50.
Он ни в коем случае.
Так вот говорят.
Вот знающие люди никогда, это люди не знающие так говорят. Никогда. Никогда. У меня, я сталкивалась, значит, с ситуацией 50 на 50. Вот, я такую компанию купила. Европейская компания, совершенно замечательная. Немецкая, я купила за 3 рубля. Ну, там, не 3 рубля, а там сколько-то евро. Но в любом случае, она там примерно была в 10 раз меньше, чем рынок. Почему? Именно потому, что они имели 50 на 50. Они как два барана на мосту так стояли и ничего сделать не могли. У них возник конфликт. Они не могли между собой договориться. Значит, один там тянул на себе техническую часть и продуктовую, а второй типа отвечал за продажи. Продажи не росли, этот говорит, что ты виноват, тот говорит, что этот виноват. Значит, они вдрызг разругались, и второй говорит, я согласен буду что-то делать, если ты сделаешь то же самое. То есть, ну, условно говоря, если мы продадим компанию, то мы продаем полностью, ты делаешь то же, что я. Или если мы продаем, там, допустим, ее на 40%, значит, я 20, ты 20. Ну, пришла я, говорю, скуплю всю компанию, договорилась с одним из акционеров, чтобы он, значит, мне скинул цену сильно и выступал на моей стороне. И он того давил второго. Поэтому, как бы, как только конфликт акционеров, сразу снижение цены автоматически. Но, извините, при нормальной ситуации они вообще мне должны были продавать компанию, потому что она у них была прибыльная. Она там нормально, в принципе, ну, она не очень хорошо росла, но как-то росла там, да. Ну и при нормальной ситуации она должна была стоить в 10 раз дороже. А я купил ее в рассрочку, в какую-то безумную там рассрочку. И в это самое.
Целиком, да?
И сильно меньше, да. Да, нет, я потом отдала второму чуваку, потому что мне просто управлять ей не хотелось. И я ему такой еще подарок со своего плеча сделал. Ты будешь управлять, я тебе за это буду меньше платить зарплату. Это тоже выгодная такая схема. Вот, но 50 на 50 не работает, оно всегда приводит к конфликту. То есть это заведомо конфликт. Это что-то обреченное на конфликт. Потому что они могут договориться.
Они могли, да, знали.
Потому что они не могут договориться. И это просто это не договоропригодная ситуация. Там любая ситуация приводит сразу, как это у юристов называется, как тут блок, да, такой блокирующий ситуация, когда ни одна из сторон не может делать никаких шагов, то есть они связаны по рукам. Поэтому, если уж брать примерно равное распределение, то это должно быть там 51 на 49, там, ну или как-то. Ну,
50 плюс одна акция.
50 плюс одна, да, вот самый такой распространенный. Да. Да-да. Чтобы один был все-таки главный партнер, который может там стукнуть по столу и сказать, вот я сделаю так, а второй веду.
Партнеры не послушают. Наташа, вот с учетом набитых шишек, да, вот как InfoWatch устроен в настоящий момент? То есть advisory board у тебя нет, партнеров нет.
Не-не-не, у меня есть партнер.
Что еще там такое?
Любимый партнер, у меня даже два партнера. Они на 10% оба сидят, ни у кого никаких голосов нет, у меня все примерно. 8-10-10. Все честно.
А совет директоров что-нибудь, нет?
Ну, я не стал заморачиваться с советом директоров. Вот дочерняя компания, у меня есть совет директоров, который я купил. Там. Тут немецкая компания. Там, да, там я член совета директоров. Ну, тоже так. Там у нас три директора. Соответственно, три акционера, они же три директора. Но у меня все равно решающий голос. То есть, если надо на них надавить, то я это могу сделать. Но в целом я на них не давлю, потому что они очень самостоятельные ребята, и мне нравится, как работает мой тут директор. И сейчас у них как-то рост пошел, то есть как-то они так начали. Немножко живее бежать. Вот они немцы, бегают медленно. Так, ну, я боюсь спугнуть. Как-то там. Там же вопрос ответственности еще. Так.
Слушай, а какая была цель поглощения этой компании? То есть выход на рынок, доля рынка,
да, да,
продукт,
конечно,
технологии,
нет,
чего-то?
Изначально мы ее купили, в принципе, с хорошими начальными условиями, просто мы не смогли их реализовать. Значит, там было несколько сразу удачных моментов. Во-первых, технология, у них был собственный продукт, и мы думали, что мы его сможем интегрировать. Интегрировать мы его не смогли, потому что как только мы стали навешивать на него задачи инфоочи, то у него просто продукт падал. То есть он не рассчитан. Ну, у нас продукт у нас что из себя представляет? Это перехватчик по всем каналам, который, значит, складывает информацию в общее хранилище и потом не выпускает конфиденциально. Вот. И как только мы начали собирать теневые копии с документов, то есть как бы их все классят, сразу раз, делает хранилище огромное, и у них весь продукт сразу стал валиться. И мы их не интегрировали, так и дописали уже своего агента, это часть у нас не срослась. Вот. Второй вопрос, то, что у них собственный, значит, ну, какой-никакой бренд все-таки был. Мы, правда, его отребрендили, сделали другим, таким красивым, там, дикобразика им пририсовали и так далее. Третий вопрос, что мы не смогли выйти на немецкий рынок, а это немецкий рынок. Они работают только на немецком рынке. В результате мы так и не смогли выйти на немецкий рынок, но зато у нас сейчас есть брендованная немецкая компания, и мы сейчас свои продукты, наоборот, хотим ребрендить под них и под маской, значит, истинной немецкой компании выступать на немецком рынке. Потому что, понятно, политическая ситуация сейчас не позволяет с русской рожей в информационной безопасности.
Ну, да.
А там все-таки немецкое лицо такое вполне себе. Но мы, правда, там второй акционер Сергей Шлотхауэр, он хоть и немец, но нативный немец, а в принципе он русский. Значит, Сергей и Наталья, вот два истинных немца, поверили в немец.
Занимается информационной безопасностью.
Да, но и была там еще какая-то четвертая там была компонента, не помню. Что-то еще было четвертое, сейчас уже. Но оно тоже не реализовалось. По-моему, канал, что ли, продаж, может быть, который не выставил. Ну, в общем, что-то еще не реализовалось. Но вот было, я помню, что это было там четыре каких-то таких хороших компонента. Но, в принципе, у нас сейчас есть европейская нога, да, так полностью. Особенно, когда евро тут подскочил, мы прям радовались. В общем обороте группы у нас раз такой высистый приварок.
В рублях, да?
Да, в рублях.
Доктор Веб, какие ошибки допустим? Да, вот вы
подглядите. Доктор Веб, значит...
Уже в какой-то период.
Как любит говорить мой муж, у него не было такой жены. Я не буду себе делать такую рекламу. Но я Игорь Данилова знаю. Значит, Игорь, на мой взгляд, он совершил вот эту ошибку, что он сам стал заниматься бизнесом. То есть он не нашел себе действительно человека, который бы стал заниматься у него бизнесом, а он бизнесмен, ну, прям скажем, никудышный. Он, ну, был хорошим, по крайней мере, разработчиком. Я не знаю, как сейчас. Наверное, сейчас он уже не пишет ничего. Вот. А изначально он же придумал эту программу «Доктор Веб», сам написал ее. И дальше он взял себе этого Бориса Шарова, который, собственно, сейчас возглавляет эту компанию. Борис Шаров, я ничего не могу сказать плохого, хороший мужик, но он переводчик, в общем, понимания бизнеса у него нет, и при этом довольно высокая гордость. Вот это, ну, как бы, у меня тоже не было никакого опыта, но зато я точно знал, что я ничего не знал, поэтому я нанимал людей, которые оказались там светочами в этой области, и говорил: чувак, я ничего не понимаю в этой области, давай ты вот будешь, я тебе верю. Все. А когда он уже начинал не справляться, я его увольнил, нанимал следующего. И оно так работает. То есть можно, в принципе, будучи некомпетентным, можно управлять людьми, если ты, ну, там их просто так гладишь по головке, мотивируешь, отдаешь им область ответственности и следишь, чтобы они там за нее не уходили. Это нормально. Видимо, они этого не делали, я не знаю. Потом они как-то не воспользовались моментом для выхода на иностранные рынки. Вот мы сразу как-то начали идти на иностранные рынки, а у них почему-то они делали это сильно позже. Может быть, потому что у них изначально более хорошая позиция на русском рынке была. А мы были, ну, явно вторыми, и нам как бы не очень светило, поэтому нам было все равно, по большому счету, продавать в Африке или там, по России, да. Поэтому мы, кто к нам приходил, мы всем давали хорошие условия, там эксклюзивы какие-то безумные, там скидки, еще что-то. Вот. И как-то поэтому у нас, ну, вот эта платформа на иностранных рынках у нас начала раньше подниматься. Кроме того, нам очень повезло с ритейлом. Вот если уже говорить с точки зрения бизнеса, то это просто была удачная действительно. Ну вот это, ну, можно поставить там себе заслугу, да, хотя это не моя заслуга, а заслуга тогдашнего директора по маркетингу, что он меня убедил. Но мы пошли в розницу, когда все оттуда стали уходить. Все начали переходить в интернет, а мы, вот мой тогдашний директор по маркетингу, он пришел из компании «Перекресток» и, в общем, понимал эту розницу очень хорошо. Он сказал, что вот розница, вот это то, что нам надо делать. 2 года он меня убеждал, тут как раз уже все стали паковать вещи и идти в интернет, и в этот момент мы, наконец, собрались и вышли в розницу. И в этот же момент, вот, ну, надо же так совпасть, да, вот опять удача посветила, что в этот момент компания «McAfee» убрала коробки с европейского рынка. Был такой короткий момент, вот буквально там одну весну. То есть мы вышли в эту весну, они ушли в эту весну, потом на осень они обратно вернулись. Они поняли, что они сделали ошибку, но уже все, полки были заняты. Просто офигенно просто повезло, но я не знаю. Вот, и мы в Европе, ну, Германию мы отхватили практически сразу. До сих пор у Германии, в Германии доля рынка в рознице у брата Касперского сейчас 54%. 54%. Это вот несмотря на все вот эти вот там санкции, разницы, плохое отношение к русским. Ну, с близко никто не валялся. Следующий семантик идет с долей 14%. Номер два. Номер три идет гидата с долей, по-моему, 13%. Все остальные меньше. О, лаборатория Касперского 54%. То есть вот правильный шаг это. И в американский ритейл мы вышли тоже на 10 лет позже, чем все. И тоже начали с розницы, тоже вот такой как бы нестандартный такой ход применили, что вот не пошли со всеми, вот все идут в интернет, вот есть модный тренд, там идти в интернет, и все повалили этой толпой, говорят, и ты там 101-й в этой толпе. А мы идем, значит, навстречу движению, да, поперек, перпендикулярно. В розницу нам говорили, ребята, вы что, с ума сошли, в розницу, в Америке. Там, в 2005 году мы выходили, представляете. Но в 2005 году уже интернет был вовсю, да, и вот мы такие красавцы, значит, идем в розничную продажу. Ну, у нас были хорошие, конечно, вот в Америке ничего не могу сказать, там были очень хорошие маркетологи. Долго они, значит, мозговали, как это сделать. И в результате мы приняли решение, там две было применено фишки, таких талантливых. Первое, это мы выбрали очень классную отстройку, которая ровно тоже работала где-то года два, потом она умерла. Значит, отстройка на тот момент была такая, что у нас большое количество обновлений. Вот там у всех было там, ну не знаю, там у семантика, допустим, раз в месяц они обновляли свой софт, а мы обновляли там несколько раз в день. У нас были апдейты. Мы сказали, вот смотрите, новые вирусы там грядут ежедневно, и вот мы несколько раз в день, а вот они там плохо. И мы дали сравнительную таблицу по количеству апдейтов. Сибирь Касперского там был первым, и там все остальные с сильным отрывом. И мы поставили, значит, наши коробки в ритейль по самой высокой цене. Значит, доктор Нортон, семантик, был тогда по цене 40, мы поставили по цене 60. Премиум продакт, все дела вообще. И это сработало, как ни странно. Люди вот поверили, и это сработало. И через 3 года мы стали, нет, через 3 года мы стали номером 3, и, по-моему, через 5 номером 2 в розницу. Сейчас, по-моему, опять они откатились там, на четвертую, что ли, позицию, но тем не менее. Долгое время действительно были вот такие. То есть вот хорошие маркетологи, конечно, да, это повезло. Потом по нашим стопам пошел Bitdefender, у них тоже было много апдейтов, и они сделали свою коробку, на которой они рисовали точно такой же график, но без Касперского. Мы без Bitdefender, а они без Касперского. Но они были вторыми, они нашу модель скопировали, поэтому у них такая фишка уже не прошла. Вот. А у нас прошло. Поэтому они там, ну, они какую-то, наверное, долю заняли свою, но далеко не такую, как мы. Все это тоже, в общем, повезло. Ну, вот это из тех таких, ну, явных, как бы, ну, там промах или, если это можно сказать, доктор Вера. Ну, хотя были неудачи совершенно явные. Вот, допустим, мы ровно ту же методику попытались применить в Японии и абсолютно провалились. Ничего не получилось. В Японии у лаборатории Касперского до сих пор там какой-то ничтожный какой-то оборот, типа 10 миллионов долларов, и сколько не бьется там компания, она никак. Доля какая-то, рынок тоже ничтожный, потому что японский рынок, он большой, на самом деле.
А почему?
Ну, во-первых, островной менталитет у нас, и, например, в Великобритании тоже все, слава богу, хотя это был первый рынок, на который мы выходили. Во-вторых, мы начали через эксклюзивное партнерство. Эксклюзивное партнерство – это всегда палка о двух концах, да? Потому что, с одной стороны, да, вроде как есть партнер, который тебе предан, и он там, тебя представляет на рынке, но, с другой стороны, если он проваливается, то, как бы, извиняй, вместе с ним тонет твоя репутация. А ребята, которых мы взяли как эксклюзивные партнеры, были хороши, они, в принципе, нормально продавали, но потом выяснилось, то, что мы не знали про японцев, то, что нам не показывали в фильме про самураев. Они оказались довольно вороватыми людьми, у них оказалось там, как-то они набрали огромное количество долгов, они решили все это повесить на лабораторию Касперского, чтобы типа вот, не самим платить. Вот. Вместо того, чтобы сделать себе харакири прям прилюдно здесь на площади, они, значит, просто на нас тупо повесили. И нам пришлось еще отмазываться и говорить, что та лаборатория Касперского это не мы, а мы другая лаборатория Касперского. И мы нанимались там этих самых юристов, мы мучительно с ними судились, потом долго отмазывались, значит, отмывали этот бренд. Потом у нас были крупные сети, с которыми у них была договоренность. Мы половину потеряли, там с какой-то частью удалось передоговориться. Ну, короче, все это как-то вот так вообще. И мы из этой каши, в общем, так и не вылезли.
А можно вопрос про рост команды? Вот вы начинали с 12 человек. Еще я не так давно интервью ваше читала, когда вы говорите, что любой институциональный инвестор – это зло, ну потому что он там сажает своих финансовых там каких-то наблюдателей.
Ну, это я права, меня уже рыгали за это.
Да, но тем не менее вопрос. Вот, например, происходит, ну то есть ты понимаешь, что нужно делать какой-то фазовый переход в плане мощностей, то есть возможность. Но при этом на бумаге окупается команда, да, на большие receivables очень. И в этом случае, ну, по факту, реально там какие-то внешние деньги, это единственное. Или как в таком случае лучше действовать?
Ну, если можно обойтись своими силами, то лучше, конечно, обойтись своими силами в любом случае. Возможно, медленнее расти. Но если нет возможности обойтись своими силами, то да, конечно, надо привлекать инвестиции каких-то. Желательно инвесторов там, на небольшую долю, которые не будут тебе с советами своими.
Но если вот сит уже есть, очень хороший, не лезет вообще, но уже происходит экспансия международная, и как бы ну явно не хватает мощностей, там на команду 6 человек, и надо, ну понятно, уже там, нанимать тех же маркетологов, там, продавцов.
В чем вопрос?
Ну вот как в таком случае? То есть отказаться от все-таки поиска какого-то серьезного большого инвестора, не знаю, искать другие пути?
Если вы верите, что у вас ваша система сработает, что вы имеете какую-то стратегию выхода на рынок, вы понимаете, что вы делаете, почему отказываться? Нет, конечно.
То есть
надо искать.
Готовиться к раунду.
Не, ну просто надо понимать риски с этим связаны и стараться как-то от них защититься. Правильно? Контракты там писать изначально. Не давать ему слишком много. Изначально описывать, что он не будет лезть там в то-то и то-то, а он будет точно лезть, точно, потому что они всегда пишут.
Вдруг повезет.
Не, ну с инвесторами трудно, мы вот тоже там пытались привлечь, но мы, кстати, не договорились, потому что они там в одну сторону тянут, а мы, естественно, тоже гордость свою. Поэтому всегда хорошо быть в позиции, как бы, когда ты можешь отказаться от денег. Вот деньги надо брать в идеале, в ситуации, когда они тебе не нужны. Вот тогда ты в самой лучшей ситуации. Вот как лаборатория Касперского, да, ей совершенно не были нужны деньги, она купалась в кэш. И, вот, ну, просто мне надо было продать свою долю, и лаборатория не могла мне, у нее даже не хватало ее кэша, чтобы меня выкупить. В этом случае, да, понятно совершенно мотивы, понятно, зачем инвестор нужен. А в противном случае, там, когда тебе очень нужны деньги, ты ходишь по рынку с протянутой рукой, ну, они точно выкрутятся, что можно тебе. Это бабки не хватает. Поэтому трудно защищаться. Либо ты такой интересный проект, что там очень, или там в портфеле где-то не хватает чего-то такого. И вот ты тут такой весь из себя в шелках. Ну, не знаю.
Ну, а сейчас такой, в принципе, команды так покупают, да, в России сейчас из-за как бы курса получается дешевые рабочие силы какие-то. Мне не может быть такой ситуации.
Ну,
что какой-то глобальный бренд, он просто может. Фактически команду покупая, даже может быть, если он думает, что он продукт может.
Ну, такое может быть, да. Да, особенно если там компания разоряется или не может себя содержать, там, кормить, то, в принципе, такие варианты тоже.
Наталья, а вот когда решили в розницу продавать в то время, все в интернет шли, какие, ну, на основании чего такое решение приняли? Как вы поняли, что надо вперед к рынку идти?
Ну, я же говорю, что меня убеждал мой маркетинговый директор. Я там была против, я говорю, ну смотри, ну вот же идет тренд, он ветер дует туда. Он говорит, нет розницы, это бренд рекогнишн. Надо нам работать на бренд, и вот будем розницу использовать как бренд рекогнишн. Но надо сказать, что розница тогдашняя и розница сейчас были устроены по-разному. Действительно, тогда еще и много очень, значит, программных продуктов стояло на полках. И действительно, если ты попадал на полки, то так или иначе тебя начинали рекламировать продавцы, и так или иначе ты оказывался в головах людей, да? Поэтому это было, в принципе, правильное движение. И очень важный момент, в отличие от текущей розницы, когда ты платишь больше, чем ты получаешь, ты мог поставить, встать на полке бесплатно. Просто тебя брали как бы на реализацию и все. А сейчас для того, чтобы встать, например, на полке где-то в Европе, ты должен заплатить 200 тысяч долларов в сеть. И не каждый компания себе может это позволить.
Но если бы не получилось, ох, и попало бы этому товарищу вашему.
А его уволил все равно.
А через сколько нужно человека увольнять?
Как часто?
Я думаю, что это зависит от ситуации.
Ну, самый большой срок, который можно позволить поработать человеку.
Нет, я считаю, это неправильная постановка вопроса. Я думаю, что человек может и 20 лет работать, пожалуйста. В лаборатории Касперского есть люди, которые работают там по 20 лет. Ну, то есть с самого момента начала и до сих пор работают. Нет, мне кажется, что это зависит от того, от той функции, которую человек исполняет. Да? С менеджерами какая проблема? Значит, там несколько, точнее, проблем может быть. Первый человек начинает отставать от роста компании. Компания растет, а он как бы остается все на прежнем уровне. Надо расставаться, потому что вытащить его за волосы невозможно. Он сам должен тащить компанию. Если он начинает отставать, у нас престижная начинает отставать, то у нас вся упряжка, да, лошадей начинает замедляться. Поэтому нужно менять там, на какую-то свежую лошадь. Это понятный вариант. А второй вариант, у человека начинают там появляться другие интересы. Это очень часто бывает, причем в разных формах выражается. Человек просто внезапно теряет интерес. У меня были такие случаи, когда просто перестает ему нравиться, он что-то начинает. Хобби какие-то появляются, жизненная ситуация меняется, не знаю, там влюбился, женился, развелся. Все, крышу сносит. Вот. И тоже, если не удается его как бы на прежний вот темп и уровень, значит, тоже надо расстараться. Тоже такой вариант. У человека возникает конфликт с командой, третья возможность. Да? Там он не может выстроить отношения с компанией, с коллегами, там, конфликты между. Вот у меня была ситуация, когда у меня два директора, например, крупных департаментов, очень сильно поссорились. И значит, дальше начинаются подковерные игры, этот копает под этого, тот копает под этого. Значит, вот они там между собой там какие-то эти самые. Ну, это не жизнеспособная конструкция, потому что они оба хорошие, да. Но мне надо выбирать, потому что я не могу себя держать зверинец. Да? У меня же не зоопарк, я не могу посадить по клеткам. Мне надо, чтобы у нас в единой упряжке, в едином порыве все бежали. Если они между собой грызутся, как две собаки, ну все, извините, значит, мне одну собаку надо отстрелить. Вот как раз в той ситуации было ровно так. Да? Ну, там еще вариант, это когда там, какой-нибудь директор, особенно там, талантливый такой, который достигает там, чего-то, он начинает думать, что он здесь самый главный самец. Но это в моих ситуациях, я не знаю, Паша, может быть, так не
будет. Все они такие.
Вот, и, значит, он, значит, да, начинает вести себя как альфа-самец, и начинает там задирать это самое на... Я-то, может, и не то, да, но я же не могу позволить, чтобы меня вот так вот. Поэтому тоже приходится расставаться с человеком в этой ситуации.
Наталья, а как вы увольняетесь? Договариваетесь?
Ну, как правило, да. Как правило, да. Если есть возможность договориться, то, конечно, да. Потому что, ну, все-таки... Ну, в нашей ситуации люди – это вообще все, да. Это капитал, а потом, я не знаю, как где... Вот того директора по маркетингу, которого я уволила 10 лет, я через 10 лет его наняла обратно, он мне еще поднял инфовочи очень сильно, я его сейчас опять уволила. А вот я с ним не расстаюсь, там, я его приглашаю на день рождения, мы с ним дружим, мы засос любим, просто задача изменится. Вот еще шестой вариант. Это изменяются задачи. Просто вот у меня человек, он ориентирован на рост. У него идеи из него прут. Он там придумывает это. И я понимаю, что у меня отстает экзекьюшн. Мы не успеваем, ну просто не успеваем, да, выполнять то, что он там напридумывал. Вот у нас сейчас на 5 лет вперед напридумывано, и у нас там, а мы успеваем делать один продукт в год. Я говорю, знаешь что, давай мы пока это... Типа, ты пойди погуляй, сейчас мы найдем какого-нибудь чувака, который нам будет вот это все теперь реализовывать. Вот. Я посадил такого приземленного парня, без идей совершенно, который, наоборот, умеет там, обрезать там, и увольнять кого надо. И значит, у меня сейчас фокус вот на исполнении. Тоже. Ну, просто для разных задач нужны разные люди. Такое тоже.
Извините, а по программистам, разработчикам это такая больная тема. А вы когда увольняли ключевых людей, не было риска, чтобы им в случае, когда они уводили команду, вообще там проект потерялся, очень много заточено на личные все истории разработчиков.
С разработчиком у меня случаев таких не было. У меня был такой неприятный случай с маркетингом и командой. У меня, когда я пришла в InfoWatch, то там тоже внутри был конфликт. Там, значит, был некий другой генеральный директор. Поскольку пришла я, то мне он вроде как второй генеральный директор не нужен, поэтому я типа ему говорю, ну ты пойди погуляй пока тут. Вот. И он, значит, он тоже был парень не дурак, он понимал варианты, да, там. И поэтому он искал, как бы разные расклады смотрел. Он со мной, с одной стороны, договорился, а с другой стороны, он сделал там другую компанию с другим инвестором. И, значит, в момент, когда я ему объявил, что он, типа, уволен, вернее, не я даже, это сделал Касперский. Потому что мы, Касперский мне отдал инфоуч, и он же уволен, вот, директор. Вот. Он пересел в другую упряжку и забрал с собой команду маркетолога. Причем, ну, очень некрасиво. Я, конечно, встретился там. Накануне я разговаривал с этим парнем, директором по маркетингу, мы с ним договорились обо всем, договорились об зарплате, об условиях, обо всем. Вот. И на следующий день я прихожу, у меня отдел маркетинга закрыт, никого нет.
Кошмар.
Там 5 человек, никого нет. И, значит, этот мой бывший генеральный директор открывает компанию. Через 2 месяца у него появляется новый сайт. Я с интересом узнаю тот сайт, который должен был появиться в InfoWatch, но не появился, потому что они все унесли. А я пока людей нанимал. Ну я же не сяду сама этот сайт программировать, правильно? Мы там побежали там, к юристам, говорим, ребят, ну это дизайн, но только они его перекрасили. У нас он был зеленый, а там они его сделали оранжевый, да? И вместо нашего логотипа они поставили свой. Но все остальное было то же самое. Я говорю, ребят, ну у нас украли интеллектуальную собственность, ну вот у меня, вот сайт, вот он, разработки все, у меня напечатаны там все, вот. Вот в электронном виде хотите, так всяк. Они говорят, да, но они сколько зарабатывают? Я говорю, нисколько, они только новая компания, только открытие. Они говорят, вы не сможете им предъявить ущерб. Ну, нам все юристы, собственно, сказали. Если они, у вас нет прямого материального убытка. Я говорю, у нас есть материальный убыток прямой, они нас все украли. Они говорят, да, но они же не зарабатывают на этом деньги. Ну, в общем, так мы плюнули на это дело. Вот. Но зато я знаю, что он плохой, я его никогда в жизни больше никуда не возьму. Если что, то всем скажу, что он плохой. Вот. Он работает в лаборатории Касперского, и пусть там работает. Ну, я думаю, что его жизнь догонит и накажет. Ну, вот такие риски есть, да, к сожалению. С разработчиком у меня такого не было как-то, бог милого. То есть у меня даже вот тот же парень, он увел группу там ребят, которые писали, оказывается, я выяснил, тоже пришла в инфоуч, у меня там много было сюрпризов. И, знаете, как входишь в этот самый, у меня там эти самые шкафы открываются, с одной стороны один скелет вывалится, с другой другой. Одним из скелетов я там обнаружила несуществующий проект. То есть они там писали проект сбоку.
Лена.
Я бы его, конечно, закрыла, да, потому что, ну, проект такой странный был. Ну, к счастью, его тот генеральный директор забрал в свою компанию, он в него верил, и он увел туда 4, по-моему, разработчика, которые этот проект, собственно, и писали. Ну, и мы на всякий случай запатентовали технологии, думаем, ладно, мы посудимся, если они будут его сильно продавать. Но потом даже не стали, собственно. То есть патент у нас, они там, они так его не продали. Там рыночная идея была абсолютно ложной. Поэтому, ну как. То есть тут мы не очень пострадали. Вот единственный у меня случай был, когда. Но, конечно, риски есть, да. И единственный способ, как от этого избавиться, я думаю, что это как-то дружить с разработчиками, там, мотивировать их.
Ну вот некоторые как раз и говорят, что муж должен быть разработчик, а жена
ну, муж, да, ну,
тогда это
хотелось. Я не знаю, ну доверенное лицо, да, доверенный человек, которому доверяете. И, по крайней мере, конечно, не обижать там и объяснять, что вы делаете. Да, потому что они, как правило, высокого мнения все о себе, потому что они же творческие люди. Вот, если их обманывать там и обижать, то вот, конечно, может кончиться всякими нехорошими вещами.
А вот те люди, которые попали в Касперскую работу, это разработчики, там есть преемственность?
Там много, да, там вот как раз много низового персонала. Mm-hmm. Там менеджмент поменялся уже, я не знаю, раз по 10, по-моему. А вот низовой персонал там, да, там есть работа.
Как ваш день проходит? Что вы делаете на работе, кроме утверждения и встреч с какими-то внешними контрагентами?
Ну, ничего больше не делаю.
Полный день занимает.
Ну да, ну у меня работа с людьми, значит, я в основном общаюсь с людьми большую часть времени. Если мне не надо общаться с людьми, то я дома сижу, почту читаю. Ну или там, если между встречами, я тоже почту читаю. Поэтому я ее почти никогда не читаю, поэтому бесполезно писать. Так же, как я не смотрю никакие коммуникации вообще.
Сейчас бы Наталья была с детьми, а так как с нами.
Да.
Пожалуйста, когда компания находится на старте, есть какой-то продукт, скажем так, в зачаточном состоянии, на чем стоит, ну, скажем так, в процентном условном отношении фокусироваться на маркетинге, на продукте, на дистрибуции, ну еще на чем-то. То есть,
ну, как вам абстрактно. Слушайте, ну как расскажу, не знаю продукт. Это странно, да? Стоит фокусироваться на том, что больше всего будет двигать продукт. Если вы видите, что его будет двигать канал, значит, надо фокусироваться на канале. Вот, допустим, в лаборатории Касперского я фокусировалась на канале. Когда я пришла на поучи, я поняла, что канал не работает совсем, мы его отрезали и перешли на прямые продажи. Там это не сработало, да? Там, если это розничный продукт, то там важна упаковка. Если это корпоративный продукт, то там упаковка вообще не важна, важны личные отношения. И, соответственно, нужно там искать людей, которые вам эти отношения будут выстраивать. Ну, абстрактный совет очень сложно дать. Ну, то есть нужно делать то, что вот этот продукт позволяет вытаскивать. И вы должны это сами чувствовать. Я отвечу.
Виталий, вопрос. Почему InfoWatch? Почему вот именно в эту область выбор пал? Ну, то есть вот вы бросили заниматься Касперским и...
Мы пошли в InfoWatch, потому что было? В момент драки, да. Что осталось, надо было хоть что-то прибрать к рукам. Что было, то и взяла.
И дальше просто безвыходная ситуация, и вперед его пробивает.
Ну, по сути, да. Да. Уже... Нет, на самом деле InfoWatch придумал все то же самое директор по маркетингу, который уволил изначально. Вот. Ну, идея там была такая, что значит, нам нужно какой-то продукт. Вот мы все время защищаем от внешних угроз, вот эти вот вирусы, там падающие троянцы, там всякая дрянь, да, там фаервол от атаки. А давайте будем защищать от внутренних угроз. Есть же вот там кража информации персонала, еще там какая-то. И как раз в этот момент мы лицензировали систему антиспам, защиту от спама. Ну, это с технической, да, точки зрения. И стали фильтровать почту от спама. И, в принципе, ровно та же самая технология легла в основу InfoWatch, потому что переворачиваешь антиспам в другую сторону и фильтруешь информацию, исходящую из компании. На самом деле, это так казалось, что это одна и та же технология. Потом выяснилось, что они довольно сильно различные. И, конечно, текущая InfoWatch система антиспам не имеет вообще ничего общего. Все переписали. Но изначально вот ровно эта идея. То есть взять антиспам, перевернуть его наизнанку и начать, значит, фильтровать информацию, исходящую из компании. А потом уже начали подключать другие перехватчики. И как-то вот так постепенно, значит, этот продукт нарос. Но у меня было всегда сомнение, что мы сможем его позиционировать правильно. Ведь на тот момент, когда мы этот продукт придумали, рынка как такового не было совсем. И я не понимала, куда его. Как бы всегда есть куда-то какой-то рынок, да, вот там понятно уже, что вот, допустим, рынок антивирусов, его рассматривает Гартнер, IDC, анализирует, ну, то все. А этого не было. И поэтому был риск, что мы сможем испортить наш главный бренд Касперский, это наше все, наше святое. Поэтому я предложила его высадить в отдельный бренд, и назвали мы его как-то. Ну, как пришло первое в голову, там, как глупость, да, вот, InfoWatch плохое название, на самом деле, крайне, потому что оно путается, там, InfoSearch, Info... Как нас только не называли? InfoTech, InfoTech, вот, поэтому, с этой точки зрения, плохое название, его бы надо переименовать, но сейчас уже оно бренд, его уже жалко, да, поэтому уже не будем менять. Уже сделали вот так вот отдельный бренд. И сделали отдельную компанию по этой причине. Сделали отдельный бренд, сделали отдельную компанию. И так получилось, что вот было две компании. Вот Касперский говорит, я забираю себе лабораторию Касперского. Я говорю, ну тогда я заберу InfoWatch. Ну что ж делать. Ну и вот у меня оказался InfoWatch. А уж дальше я не могла же его бросить. Вот так умирать, догнивать на улице. Я вот так тащил.
А рынок каким образом тогда задавались? Вообще рынка не было.
А через два года IDC сообразила, что есть такой рынок. И значит, анонсировала сегмент защиты от утечек.
Просто есть спрос.
Начал появляться спрос. Да, это крупный интерпрайз, конечно. Да. До сих пор это
только. Все банки, да.
Но два года, получается, да. Вы жили в этой ситуации.
Ну, у нас и продукта не было, так что мы не особо парились на
этом. Ну то есть там были чистые.
Ну, мы писали, что-то писали, как-то пытались кому-то продавать. У нас было там 2-3 клиента, такие новаторы, да, которым нравится крутить в руках всякие новые штуки. А вот так можете сделать? Можем. Ну, сделайте так. А вот так. У нас было на тот момент, по-моему, 5 клиентов. Нет, у нас было 7 клиентов и 6 версий продукта. По сути, под каждого клиента. И я когда пришла, я схватила за голову, говорю, ребят, давайте мы все это так будем сводить. Это было мучительно, потому что у нас крупный, такие Билайн. Билайн до сих пор сидит на третьей версии. У нас сейчас 6-я, по-моему. А они так сидят на третьей, не хотят слезать, как им все нравится. Но мы ее не поддержим. Это раз. Да, ну мы то есть, сейчас уже стали такие, что мы не поддержим. Раньше поддерживаем.
Вы работаете с корпоративными клиентами. Какая ваша позиция в отношении откатов? Личная.
Негативная.
Деньги или тебе?
Позиция понятна, делаете что?
Стараемся не брать коня. Не, мы стараемся на партнерство перекладывать. У нас же есть системные интеграторы. Системные интеграторы, им, поскольку они, ну как бы, у них собственно продукта нет, и они вынуждены вот такой прослойкой служить. Поэтому, если уж они делают сервисы по прослойке, пусть они эти сервисы делают. А мы как бы не знаем. Светлый, чистый производитель.
Пушистый. Наташа, у меня как бы сложный вопрос. Ну что, да? Смотри, у меня нет ответа на этот вопрос.
Возможно, у меня тоже.
Да.
Было бы странно, если бы тебе.
Но вопрос по их инфоблочку, да, услышал, что 7 лет, да, ты тащила его. Значит, смотри, какой у тебя был критерий продолжать эту деятельность, а не завершить инфоблоч, потому что много десятков миллионов.
Ничего,
инвестиций,
кроме...
брекхевена нету, понимаешь, вот сколько там, 5-7 лет ждать, там, не знаю, 10, или вот в какой момент остановиться и сказать, все, хватит, закрываем компанию, либо делаем, значит, там, пиво, либо еще что-то. Когда вот, ты продолжала, какие критерии остановиться?
Критерии, во-первых, это личное упрямство. Во-вторых, это гордость. Как же я не смогу? Я же уже сделала, как же я не смогу? Там, то есть, ну, такое чистое слабо, да, там. Вот, и да, глубина кармана, денег много. Ну, это прошло.
Ну, то есть, если главный критерий, если бы денег не было, ты бы начала думать, что...
Может быть, я бы бросила, ну, а да. Может,
я бы бросила. Упрямство важнее денег.
Да, да, в моем случае.
Но без денег не сделаешь
никак. По упрямости здорово.
Ну, конечно, да. То есть и у меня совершенно не было никакой гарантии, что, потому что я такой подход пробовал, не вот такой, другой подход, третий подход. Не, его, конечно, может быть, и надо было бросить раньше, но все-таки...
Сэкономила деньги, начало бы новый
офигенно, стартап. Да. Но все-таки я же их переупрямил, в конце концов. Сейчас уже InfoWatch, это уже там большая группа, у нас там несколько компаний, InfoWatch, он вполне такой себе успешный. Но у меня еще несколько стартапов там висит, вот я все их теперь мечтаю, значит, там в чувство привести. Но я им уже сказал, что у них денег не будет, пусть они все как-то. Ну, то есть, сейчас мы воспитываем. Мы, в конце концов, я думаю, сделаем всю эту историю прибыльной. Но это да, это довольно очень. Это очень, ну, на самом деле, понимаете, вот с деньгами тоже такая проблема. Люди думают, о, там, человек богатый, да. На самом деле, деньги кончаются поразительно быстро.
Конечно.
И сколько их не возьмут. Просто вопрос как бы, в размерах там, того, что ты покупаешь. А, особенно если заниматься бизнесом. Если заниматься бизнесом, они кончаются просто феерически быстро. И у меня было несколько таких раундов, я там в лабораторию покупал по кусочкам. И в общем все деньги я сам слила на эти свои развлечения стартапа. А чем больше ты начинаешь, там вот этот хочется, и тут хочется, и сюда там. То есть я на самом деле сделал вот эту ошибку, которую я не делал в лаборатории. Именно из-за того, что у меня было много денег, я стал инвестировать в то, что я там хотел. Разно. Если бы не было, я бы, может, не инвестировал, фокусировался бы на InfoWatch, и мы бы вышли в плюс быстрее. А так у меня там...
В общем, деньги – это не зло, да? Зло
деньги – это тоже, деньги это тоже это зло, да.
Зло так быстро не уходит.
Это вредно, вредно. На самом деле, будучи без денег, на самом деле, то есть денег должно быть вот... Ну, всегда по нижней границе, вот так я бы сказал. Если у тебя их слишком много, то ты начинаешь их тратить неэффективно, это плохо. А вот если у тебя их вот чуть-чуть не умереть с голоду, только чтобы на еду, вот тогда самое оно. Тогда все бегают, там, тогда все такие энергичные. Вот, и начинают выживать. То есть я в какой-то момент просто сказал, все, я денег не даю. И компания продолжала себе жить. Никуда не идти. А до этого он просто ехал на Майшей.
Вот она, мысль.
Все.
Тайну раскрыли.
Вот не добью вопрос, буду мучиться потом всю ночь. Все-таки, если есть, ну, нужно взять партнера, есть возможность взять мужа и не мужа.
Надо брать не мужа.
А вот как подкрадывается это?
Не, ну просто дом превращается в производственное совещание, бесконечно.
Ну больше шансов
драки там, просто. Да, там еще что-то. Очень мучительно. Ну вот у меня сейчас муж, у меня опять же бизнес-партнер, мы с ним периодически там ругаемся до визга просто. А самое неприятное, ладно бы, когда мы там дома ругаемся, это еще ничего. А когда мы начинаем при подчиненных ругаться, все так втягивают голову в плечи, потому что они ничего не могут сказать, а мы там.
Слушай, да Игорь такой спокойный человек.
Так он и не ругается.
Наташа, а дети продолжают вашу интервью?
Ну, у меня старший сын работает в лаборатории Касперского, а младший сын в ФАВОЧ. Может быть, съесть что-то.
И как они между собой?
Нет, ну они нормально. Ну, нет, ну просто старший, он пошел как-то в географический факультет и не смогли его как-то никуда пристроить. Сам он тоже не смог найти себе работу, но я искал честно. Вот, я сказал, ну ладно, ты пока поработай в лаборатории там, ну, полгодика, посмотрим. Пока будем искать себе работу. Вот. И он там так прижился радостно, он там маркетинговый аналитик, он занимается, знаете, он делает вот эти анализы по рынкам. А поскольку у лаборатории много рынков, у него 140 стран, то вот он вот эти вот здоровые таблицы, вот ему ужасно нравится копаться вот в этих цифрах, то есть он просто вот нашел свое, сидит, вот копается в цифрах, делает эти бесконечные отчеты, там так-сяк, общается с этим маркетинговым аналитиком, всякими IDC и так далее. Абсолютно в своем месте человек, ну и слава богу, то есть как-то он даже и не пошел ни в какую дальше географию. А младший у меня программист, он закончил ВМК. Ну, я его тоже так. Я его сначала, значит, в инфоводе взяла, но отдала техническому директору и сказала, вот смотри, вот мой сын, значит, будет плохой, ты его сразу выгоним. И он некоторое время работал программистом, а потом сбежал в техподдержку. Техподдержка так ужасно обрадовалась, что у них появился собственный программист, они тут же нагрузили там какими-то задачами. И вот сейчас он там начальник отдела автоматизации, но то же самое. Я как бы не влезаю, потому что я считаю, что это неправильно. Но он там вот занимается всей внутренней автоматизацией, инфоводч пишет там всякие внутренние программульки по тому, как там, ну там CRM там внутренний он поддерживает, еще
что-то. О, как хорошо, сын-то программист, свой человек, не убежит.
Ну я его пытаюсь в продуктовую разработку переманить, говорит, нет, у вас там все так мутно, не знаю.
А как вы считаете, детям надо наделять вот эти все блага, которые вы заработали, или
они сами там? Ой, нет, я считаю, что нет. Нет, с детьми я очень просто поступил, ну со старшими, я не знаю, получится у меня трюк с младшими. Но старших я просто в какой-то момент я купил им по квартире и выселил их из дома всего себя.
И никакой поддержки?
Нет, денег не даю. Зачем? Сами пусть
работают. Выгнали из дома, никакой.
Но они работают, они работают, там у них жены работают, они нормально. Мне звонит там сын и говорит, слушай, вот у меня к тебе вопрос. Вот у меня есть 700 тысяч рублей, куда мне их деть? Ну, я думаю, хороший вопрос. Я ему, конечно, посадил. Вот, а так? Нет, я не даю. Не, ну, младшему там надо купить машину, он пришел ко мне там. Как-то он так даже не просил денег, нет, он как-то так
сказал, я покупаю,
я хочу брать кредит. Я говорю, да ладно, ну ты что, такие бешеные проценты, ну дам я тебе в топ. Ну, вот все, он пришел и отдал. Через два месяца, честно, отдал.
Игорь, что там хочешь?
Да,
Наталья,
слышал какую-то историю, связанную с патентными
трудами. На нас недавно напал один. Прям вот такой наглый. Нет, вот прям недавно совсем. Недели три я получил письмо. Такой патентный тролль. Да, говорит, что все ваши алгоритмы типа запатентованы и какой-то вот такой широченный патент, какой-то там непонятный. Но он американский, это же в основном американские компании. Мы не работаем на американском рынке и решили не париться. Мы так взвесили риски, поговорили с юристами, поговорили с тамошними юристами. Они говорят, ну пока на американский рынок не входим. В общем, не очень важно. Вот. А потом там трудно будет доказать, то, что патент слишком широкий. Мы всегда можем сказать, что у нас алгоритм более узкий. Но вообще эта история очень опасна. Я знаю, что вот компания Амби, например, они судились. Такой патентный тролль, там есть такая компания Nuance. Это такой большой патентный тролль, который все, что можно, запатентовало в области искусственного интеллекта. Вот распознавание речи, распознавание голоса, вот они такие. Все скупают по миру, а потом со всеми судятся. Вот, в частности, они, значит, Абби там выставили иск на какой-то там $150 миллионов. Это примерно оборот компании Абби, это обозначало смерть ее там моментально. Но ничего, Абби отбилась, поехали в Америку, отбивались, там чуть не полтора года судились. В общем, какой-то ужас. То есть, это серьезная проблема. Поэтому мы, конечно, стараемся патентовать. Патентование там же, опять же, как в любом в таком инструменте, там палка о двух концах. Потому что как только ты раскрываешь алгоритм, он становится доступен общественности. Вот, поэтому какие-то особо секретные технологии мы не патентуем. Какие-то у нас есть там технологии, например, там, борьбы там, с целевыми атаками, которые мы считаем нашим ноу-хау, мы их не патентуем. Да, программисты отказываются, говорят, что нет. Ну, то есть, неизвестно, даже вот, я не знаю, что тут лучше посоветовать, потому что нам там удавалось. В лаборатории тоже на нас нападал такой патентный тролль, но довольно глупый был этот самый, и нам удалось отбиться просто с небольшими деньгами, как-то так тоже повезло.
Глупый, не глупый, а немножко заработал.
Он нет.
Нет?
Юристы заработали.
Уж юристы держат.
Конечно.
Мальчик для битья окон, да? Потом приходят юристы.
Вирус это не разрабатывает в лаборатории?
Ну, пойдите вопрос от Касперского задайте. Ну, смотрите, если в день производится 100 миллионов вирусов.
То есть, кроме нас.
100 миллионов. 100 миллионов в день сейчас. Там какие-то совершенно...
Да, то есть, уже нет смысла добавлять.
Да. Ну, они же сейчас в основном пишутся автоматически. Большинство вирусов – это просто генерация роботами. Поэтому там...
И все вирусы так и пишутся просто так. Да, вот, ну, без каких-то особых целей.
Нет, почему без особых целей? Как это без особых целей? А вот на цете я извиняюсь, конечно.
Вот какой-то процент маленький только, чтобы что-то воровать.
99%, чтобы воровать. А какой-то маленький процент, чтобы не воровать. Нет, есть... Сейчас появились, вот с 9-го года появились вот эти вирусы, которые, ну, там, зловредные, зловреды, которые против государств работают, да, вот Stuxnet, это был такой первый вирус, который Proof of Concept, значит, произвел с точки зрения атаки на государство. Он был направлен на ядерные центрифуги Ирана, и вот. Но он, собственно, заразил еще несколько предприятий по России и в нескольких других странах, то есть он довольно широко разошелся по миру, убежал из лаборатории, называется. Но это вот такой некоммерческий вирус, а большинство вирусов коммерческие, они совершенно, они шантаж, вымогательство, воровство, там, вовлечение в какие-то там сети, рассылка спама, то есть это способы заработка, то есть не так, это инструмент для заработка. Они, как правило, там где-то внизу цепочки сидят пищевой, там цепочка довольно длинная, значит, мы там создаем какого-то зловреда, там его рассылаем, вовлекаем ботнет-сети, всякие компьютеры, и через них начинаем там генерить какую-то активность. Например, рассылка спама. Рассылка спама, там деньги идут, понятно, от рекламодателей, которые этот спам рассылают. В основном рассылается всякий нелегитимный спам. Всякие наркотики, там, Виагра, там, ну, такой, или полулегальный такой, как бы на грани, да. А, вот там вполне конкретные большие деньги крутятся очень в этой всей истории. А, фишинг всякий, то же самое. Банковские вот эти все истории, это понятно, просто чистое воровство. Никакого другого нет. А реализуется многоступенчатыми вот такими вирусами. А дальше уже есть люди, которые, значит, эти вирусы генерят, есть люди, которые их продают, есть люди, которые извлекают деньги, есть люди, которые вот этот электронный кэш превращают в натуральный кэш. То есть это такая целая разветвленная, она не сеть, она как бы не имеет целого единой организации. Да? Это такая вот разбросана такая сеть, поэтому их очень трудно ловить. Невозможно вычленить, они как-то сами по себе.
И есть лаборатория, которая делает антивирус.
Ну, таких 35 компаний, по-моему, которые делают антивирус.
Друзья, вопросы. Пользуйтесь случаем.
Наташа, какие перспективные тренды ты видишь на те рынки? То есть, вот стартапы ты сказала, что готовы инвестировать в какие-то стартапы. Вот, с своей точки зрения, что выстрелит в ближайшее время?
Ты имеешь в виду IT или?
Ну, IT, да, IT, да.
Не знаю, что выстрелит. Мы сидим в безопасности, смотрим, какие технологии появляются, и ждем, что с ними придут новые угрозы, и тогда мы сделаем прекрасное средство защиты от этих новых замечательных информационных технологий. В этом смысле у нас как бы такой адвентаж, да? Потому что гадать насчет трендов, что там выстрелит, это такая история пальцем в небо, она крайне неблагодарна. информационная безопасность, она всегда на шаг сзади, поэтому мы имеем возможность посмотреть. Вот это уже умерло, значит, мы туда не будем. Защиту под это мы не разработаем. А вот это вот вроде растет. Там, Android начал расти платформа, и сразу количество вирусов там, например, наросло, и количество угроз, да? Ага, значит, надо брать Android и его на кучу.
Ну, а, допустим, там, криптовалюты, да, вот как ты смотришь на это?
Я негативно смотрю на это. Я вообще негативно смотрю на все информационные технологии. Я считаю, что тем больше информационных технологий, тем больше у них всякой дряни. Я бы вообще запретил там смартфоны, компьютеры, школы и перевела всех на ручку бумагу. Это вполне себе безопасно. А то как посмотришь на вот эти возможности там новых, вот этих вот всяких средств, телевизоры, которые смотрят на тебя своим оком всевидящим.
Пытаются предугадать.
Смартфоны, да, которые знают о каждом твоем шевелении, движении всех твоих контактов. Все. Компьютер, который автоматически тебя идентифицирует и совмещает тебя со смартфоном, с телевизором, со всеми твоими поисковыми запросами, со всеми соцсетями. Ну, просто, ты просто как никакой, ни жизни, ничего. Поэтому я большой противник информационных технологий, как ни странно бы звучало. В этой связи, ну, да, конечно, там смотрим какие-то тренды, но нас интересуют гораздо более конкретные тренды, как то, например, сколько там данные вот компьютерной платформы уже, какой penetration, сколько их уже распространяется. Нам уже пора писать под них защиту или еще можно пока подождать? Вот, мы как бы так смотрим. А что там будет, будет развиваться криптовалюта или не будет, на меня это не очень волнует. Потому что пусть этим кто-то другой занимается. Когда вот она будет нести угрозу, ну, тогда мы очень будем думать, как, что нам с этим делать.
А смотрите, а если по трендам тоже говорили, ну, это еще на Гайдарском форуме слышал, квантовые компьютеры, сделали ломать криптографические коды, обеспечить доступ к, там, ко всем банковским счетам каждого и вообще через когда будет.
Чем позже, тем лучше. Ну, потому что, понимаете, да, обеспечение единой такой сети, единой карты там, человека, который будет привязан к банковскому счету с одной стороны, к персональным данным с другой стороны и там, к личным каким-то еще другим данным, к его компьютеру с третьей стороны. Эта штука, ну, практически будет там, если ты ее копируешь или подделаешь, или каким-то образом там, к ней привязываешься, да, то можно все, все. Все можно забрать. Все. Вот. Поэтому, ну, меня пугают такие вещи. Там, конечно, говорят, что там мы будем распределять, вот там карточки отдельно, там данные все эти будут анонимизированы, но в реальности это сложно осуществить. И всегда есть место, где они стыкуются. Это значит, что в этом месте можно перехватить теоретически. И это значит, что можно сделать такую штуку, которая у тебя это все украдет. Поэтому мне когда говорят там, это УЭК там какой-нибудь. Единая идентификационная карта или еще что-то, мне прям, я прям вздрагиваю всегда, думаю, господи, хоть бы оно не получилось. Как-то никогда. Потому что я не верю, что эту штуку можно защитить. Просто не верю.
Но все равно туда же все идет.
Идет, идет, все идет. Да, мир движется к худшему.
То есть 10, 20, 50 лет.
Да, да. Постепенно там куда-то оно все равно движется будет. Потому что когда нас ловят на удобстве. Да, и пытаются нас загнать, что вот это оно будет удобнее. И за счет этого мы, по сути, отдаем свою личную жизнь, меняем на удобство. Вот это простоту, удобство.
Свободное.
Да, свободное удобство. Да, шедевр.
Наталья, в интернете читал, что вы на интернет-форуме 2015 года разрабатываете какой-то закон о персональных данных.
Я не разрабатываю ничего. Нет, я сделал предложение президенту. Несколько штук. Меня там с разных сторон попросили. Я на самом деле была на одном круглом столе. Вот, попросили меня выступать за два круглых стола. У меня была сложная задача. Я, естественно, продвигал в первую очередь то, что было интересно там. Особенно нашей индустрии и нам, в частности. Вот, поэтому у меня как-то из всего там круглого стола про общество мало чего в голове зацепилось. И главное, я много чего не успела. Это у меня осталось только безопасность и импортозамещение, вот эти две темы. Ну, импортозамещение понятно, мы российские разработчики, нам нужно просто, чтобы наконец эту тему дожали уже и начали что-то импортозамещать. Вот. А по, значит, личным данным, нет, я говорил не про персональные, я говорил про личные данные. И предложение, собственно, состояло в том, чтобы личные данные сделать, во-первых, их, описать, и, во-вторых, сделать, как бы, лицензию на разработку личных данных. Как вот есть лицензия на недра. Ну, даже если вы владеете землей, участком земли, да, вы не можете разрабатывать недра. То есть, если на вашем участке земли есть песок, вы не можете его копать и продавать. На это надо получать отдельную лицензию. Ну, так и тут надо, значит, мы предложили, что давайте сделаем вот точно такую же лицензию. Потому что нами что происходит? Вот эти сейчас большие данные, про которые все говорят, что давайте там обрабатывать, это собираются, значит, данные со всех пользователей и дальше начинают продавать и перепродавать налево-направо, без вашего ведома. Потому что вы, как правило, где-то там поставили галочку, что вы да, согласны.
Но галочку-то поставили.
Чем-то. И вы, да, но вы не читаете эти 15-страничные лицензии вот таким мелким почерком, которые вам говорят, что вы все всем продали навсегда, и душу дьяволу в том числе. Понимаете? И кто этого не читает? А естественно, а там вот эти гугловые лицензии, они совершенно зверские. И главное, что все эти операторы личных данных считают совершенно свободно, что они могут их продавать там тому, сему. И вот начинают гулять. Вот вы там что-то там купили один раз, где-нибудь там, через свой Android, потом заходите на свой компьютер, вам тоже предлагают тут же рекламу этого чего-то, что вы купили там. Или там вам начинают там настойчиво там писать куда-то, там почту или ваш Facebook там куда-то предлагать тоже, что вот, о чем вы только подумали уже. Вот, значит, вас где-то там считали, потому что вы где-то это набрали. Значит, ваши данные куда-то ушли. И вопрос здесь состоит не в том, чтобы это запретить, да, вопрос в том, чтобы каким-то образом ограничить вот это вот свободное перетекание этих данных, так вот болтальника. Туда-сюда, из стороны в сторону, пусть хоть какие-то границы будут. Там, и причем они должны быть для всех. Я там не говорил, что это там для иностранных компаний запретить, а российским разрешить. Потому что Яндекс тоже не няшка в этом смысле, они ведут себя точно так же. Они же тоже продают данные. С какой, собственно, стати? Они же не спрашивают человека, у которого они эти данные собрали. Они собрали, где вы были? Вот вы поездили там с этим Яндекс-навигатором, да, они, значит, знают все ваши перемещения. Вы там через Яндекс набрали поисковый запрос, они это объединили с вашими поисковыми запросами. Они точно идентифицировали ваш компьютер покупкам, да, вашим. Они связали его с вашим электронным устройством. Все, они о вас все знают уже. И вот это все о вас, особенно если вы хорошенький, жирненький клиент, который часто что-то покупает, начинает продаваться там тому всему. По таким профилям, по всяким. А продайте мне 100 тысяч мужчин от 20 до 35 лет. А, пожалуйста, давайте мы вам продадим. Вот, пожалуйста. Они же так продаются. И все, и ваше тепло.
Так это же мечта всех маркетологов.
Да, мечта всех маркетологов, да. Анонимизировать вот так вот замечательно, да. И это обработка. И все, вообще было бы вообще отлично, если бы это был бы только маркетолог, а еще не НБ из ЦРУ, который там еще тоже это все тоже имеет.
А потом, что изменится от лицензии, там только будет в этой цепочке, еще наши чиновники, министерство какое-то могут сделать, и они будут эти данные еще они.
Не, почему? Ну есть Роскомнадзор, зачем министерство-то даже делать не надо? Есть.
Какая у нас польза, все регуляторы дополнительные, они несут только какую-то функцию карательную, они наценку делают и все.
Ну, не хотелось бы, чтобы они делали только наценку, да, хотелось бы, чтобы они регулировали, чтобы данные там, ну, хотя бы ограничение какое-то имели, чтобы они не просто продавались вот вообще, безо всякого, а чтобы, для того, чтобы их продать, нужно там, не знаю, что-то еще есть. Кому-то запросить там.
Программно
защитить. Защитить программно, вот так личные данные, нет, невозможно.
Мы ставим галочку, а
нет, так что вы ставите галочку, она не ставится, но так сложно. Не, вообще мы на самом деле пишем софт, и мы даже делаем его для такого домашнего пользователя, именно для мобильных, возможность, значит, ну, анонимизации своего устройства по желанию. То есть я там пришел на важные переговоры, я его выключил, и у меня устройство оказывается в поселке Тайга. Там, какого-то сибирского.
Это же как бы временная функция.
Это временная функция.
И террористов не приравняют.
Нет, ну как, и все мои там, то есть все внешние контакты, да, вот эти вот, которые телефон же излучает постоянно, да. Постоянно излучает информацию. Вот это вот излучение, оно заканчивается, да, там в какой-то момент времени. Плюс это приложение смотрит еще, что делают другие приложения, если они требуют себе больше функций, чем им надо для их реальной работы, то они уведомляют. Что смотрите, вот приложение «Фонарик» у вас запросило там. Личный доступ к географическому GPS-у, там, еще 150 еще ваших функций. Зачем она вас запросила? Задумайтесь. Ну, вы, значит, можете сказать, мне надо приложение. Запретить приложение, и оно будет запрещено. Вот такая штука.
Это же клиент уже появился.
Когда приложение?
Мы сейчас бету выпустили, должны были, значит, ее выложить. Она где-то в Google Play валяется. Тайга, она должна называться.
Получается, у вас тоже полные права.
Нет, там как-то с правами там тяжело. Там на самом деле оно, ну на андроиде оно работает, а на айфоне оно будет только на рутованных устройствах работать, потому что оно на низком уровне садится. Ему же нужно получать вот эти вот все прерывания для того, чтобы реально отслеживать, есть положение, нет. Поэтому тоже вопрос такой доверия.
То есть вы потом будете продавать, если что?
Не, мы-то доступ к данным не имеем. У нас же нету. Мы же не делаем его облачно. Мы делаем его именно как софт, как application. Даем. У нас нет ни серверов, ничего. Не ставим себе задачу.
Наташа, где-то две недели назад лаборатория Касперского объявила, что у них антивирус теперь будет бесплатный. Это вот как бы пиар-акция или это выверенный маркетинговый ход? Что прокомментируешь?
Ну, вообще говоря, тренд-то давно идет бесплатно. Но я так думаю, что они интернет-секьюрити-то оставили.
Нет, теперь у них есть как бы платная версия, есть бесплатная. Причем, да, непонятно, чем
платная, это
платная лучше, да. Бесплатная.
Не, я думаю, что это желание, значит, получать деньги на интернет-секьюрити, то есть удержать целевую аудиторию свою антивирусную. В принципе, это правильный ход, и мы еще обсуждали там эту акцию лет 7 назад. Но там проблема в том, что, к сожалению, для компаний, которые имеют большую долю в ритейле, в рознице, крайне невыгодно переходить на бесплатную модель, потому что ну, на апгрейде столько не заработаешь. Сколько?
Нет, потому что у меня везде это платная версия Касперского. Теперь я думаю, ну все, теперь перейду на бесплатную, ребята.
Ну да, я думаю, что многие перейдут. Я думаю, что да. Не знаю. Не, я, честно говоря, не хотел бы сейчас быть вот в антивирусном рынке, потому что я не очень понимаю, там плохие тренды. Там, во-первых, компьютеров становится все меньше, ну, как бы они не растут, так, да? На ладонных устройств все больше, вирусные угрозы там воспринимаются совершенно по-другому, процент penetration антивирусов на вот этих наладонных устройствах крайне низкий, и люди не хотят его себе ставить. То есть, если насчет компьютеров всем мозги промыли, что нужен антивирус, то здесь это иначе совершенно работает. И на планшетах, и на смартфонах. И ну, непонятно что. То есть понятно, что рынок будет падать, он уже сейчас так, в общем, чувствует себя не очень. Он растет только за счет B2B. Только. B2C там не растет вообще, оно падает уже довольно там, уже несколько лет последних 5. Вот. И я не знал бы, что делать сейчас с антивирусом, честно. То есть я бы мучился очень сильно антивирусом. Поэтому я рад, что не в антивирусе, а в каких-то других областях они думают.
Надо пригласить вот этого маркетингового гуру.
Ну пусть они приглашают, я ничего. Я на корпоративном рынке своим.
Наталья, вот личный вопрос. У вас вот дети, все-таки семья, но чувствуется покой вам только снится. То есть вот вы так и продолжаете, вот нет никаких там мыслей, там как-то уже перейти к другим каким-то действиям.
Я все хочу, мне вот надо вот эти все компании поднять, чтобы они там наконец-то все сами стали генерителями денег.
Вот эти стартапы, которые вот эти... потянут за собой еще кучу.
Да, вот эти стартапы.
Вот я думаю, какой-нибудь выстрелит.
Придется опять инвестировать.
Ну, пока как-то не могу я себе представить, что я вот так сижу себе тихо.
Ну, это амбиции в основном, да? Не материальный же ваш
причин. Нет, я думаю, что шило задница, скорее всего. Какая-то там амбиция. Ну просто, ну, уже начала как-то бросать, как-то жалко. Ну и вообще как-то хочется же это, чтобы получилось что-то такое хорошее, поэтому все равно приходится помешивать. Но у меня много всяких таких-то инициатив. Я сейчас ферму, например, начинаю. Там.
Ферму?
Ферму, да.
Слайд там были хорошие,
да,
для себя.
Кормить семью.
Буду делать, да. Да. Буду делать.
Из фермы это для себя?
Кози. Кози. А, ну, не, я просто с дуру купил много земли, а у меня, ну, то есть сейчас ее продать невозможно в этом рынке. И мне теперь надо думать, что мне с ней делать. Думаю, ферма там. Это, в общем, инвестиции, они разные. Ну давайте уже так как-то закругляться, потому что у меня там правильно было отмечено, дети плачут мало. Семеро палаток.
Выход на зарубежные рынки – это лотерея. И насколько помогают люди, которые являются консультантами на этих рынках? Насколько на них можно опираться?
На консультантов я вообще консультантов не верю. Консультанты – люди без ответственности – это бессмысленные люди. То есть, нет, вы можете как-то пообщаться с человеком, который там реально что-то знает, понимает, и который просто там по дружбе вам расскажет, не взяв за это денег. А вот платные консультации, вот я лично не верю. Потому что сколько я не нанимал платных консультантов, это всегда было мимо кассы. Особенно вот эта большая там четверка, вот эти крупные там, McKinsey приходят какие-нибудь. Там, с McKinsey там вообще же жуткая какая-то история. Потому что сначала к тебе приходят партнеры, он такой весь из себя, значит, умный, красивый, он тебе все рассказывает. А потом, когда ты с ними заключаешь контракт на $1 миллион, тебе присылают каких-то мальчиков с портфельчиками, которые 3 дня как окончили институт, вообще ни черта не понимают, и начинают тебе там про твой бизнес рассказывать на красивых слайдах, которые ничего никак ничему не соответствуют. Я вот проходил в лаборатории Касперского, ну это просто ужас, да. Но мы просто там в какой-то момент прервали славный процесс. Но я как-то очень с большим подозрением отношусь к консультантам, потому что если я считаю, что если человек реально понимает в бизнесе, то у него свой бизнес. А если он не понимает в бизнесе, то он вам не нужен. И он не пойдет, ну как-то не крути, он не пойдет в консультанты, понимаете? А все люди, которые идут в консультанты, вот я видела, люди, например, там работали, а потом они пошли в консультанты, да? А и все неудачники. Ну, чем слушать?
Ерунда какая-то.
Ерунда какая-то.
Или какой способ?
Не-не-не, нет, выход на зарубежные рынки, там нужно несколько вот факторов, чтобы совпало. Нужно, чтобы рынок действительно был, это надо бы проверить. Потому что вот мы, например, начинали в Германии там, с инфовачом, и мы обнаружили там отсутствие рынка. Такое бывает, что вот наш рынок защиты от утечек там просто отсутствовал. Не было такого сегмента софта, как класс. Мы ничего не продали, но ни один из конкурентов ничего не продал.
Он еще не дозрел.
Он не дозрел, да. Просто мы вышли на него слишком рано, но он вот только-только сейчас начинает формироваться. Потому что до этого у европейцев в голове была странная какая-то концепция privacy, они там что-то себе про личную жизнь морочились, да. Нам товарищ Сноуден рассказал все про privacy, мы же теперь знаем. Немцы теперь тоже удивились, надо же, да, там.
Нету privacy, да?
Нету privacy, да. Вот теперь они, значит, думают, теперь они начинают изменять свои дурацкие европейские законы, и глядишь, там еще через 5 лет созреет, и может что-нибудь. Вот. А в тот момент не было никакого рынка. А, скажем, идем на восток, там другая проблема. Там вроде есть потребность, но они не понимают пока, как технологии. У них технологии недоразвиты. И вот понять, что этот рынок все-таки есть, это первая задача. Значит, если рынок есть, тогда дальше надо искать местного чувака, обязательно местного, который знаком с местными реалиями, говорит на местном языке, который там хорошо там всех знает, который может там служить вот таким хорошим агентом, и сажать его. Или двух. Лучше или трех, чтобы была конкуренция, и потом выбирать лучшего. И потом, ну там, мы нанимали пиар-агентство, допустим, чтобы одновременно развивать бренд, да, там какой-то маркетинг. И уже если идет какое-то там расширение, дальше уже смотреть. Там, ну, в зависимости от бизнеса, там, либо поддержку сажать, либо кого-то, кто будет непосредственно там added value, который ему продукту делать, да, на местном рынке, тогда это работает. Ну вот, например, мы начали там на Ближнем Востоке, ну как-то ни шатка, ни валка. Вот в Бахрейне у нас нашли хорошего партнера, там хорошо, а в других странах не очень. А пошли в Малайзию, и вдруг, значит, Малайзия вдруг оказалась хорошим рынком. Вот почему-то, да, у нас там плохие контракты. Но у нас там тоже, у нас там сидит местный человек с черной кожей, такой малайзиец конкретный, бегунок хороший, хорошо бегает. И вот очень много зависит от местного человека. Просто, ну вот я бы сказал, процентов, ну 60.
А он ваш партнер, вот этот местный?
Нет, это ваш наш сотрудник, наш наемный сотрудник. Он наш агент. Мы ему платим немного и обещаем большой процент.
Это правда. Он же черный.
Ну, при чем?
Просто русская компания давления не оказывает никакого, да? Не использует там государственную структуру, вот, в Германии, там еще что-то. У них же свои компании есть подобного плана. То есть какой-то протекционизм какой-то существует.
В Германии сейчас начался протекционизм, да, протекционизм. Они тоже у себя, значит, импортозамещение пытаются. Но они, точнее, нет, они смешные немцы. Они собираются и начинают, значит, судить, доредить. Как бы им сделать импортозамещение, если у них ничего нет? У них еще хуже ситуация, чем у нас. У нас плохо все, да, там, но у них совсем плохо. Потому что у них софта практически нет, кроме САПа, в общем, вы не вспомните немецкие компании, да. Ну и железо они тоже не производят, потому что все в Китае производят. Вот. Поэтому вот они, значит, те маленькие редкие компании, которые есть немецкие, они как-то начинают поднимать голову, что мы немецкие. В информационных технологиях реально все плохо. Вот. Поэтому да, они сейчас начали себе делать такую вот протекцию, создавать, и русские компании в этом смысле, конечно, не самые лучшие. Но тут есть несколько вариантов. Либо вот подсаживаться, значит, под какую-то местную компанию, то есть сделать white label и садиться под их бренд, да? Вот. Либо, значит, ну, там, либо как-то скрывать свою русскость, там, делать какую-то компанию там, искать, опять же, местных людей, через них как-то выходить. Ну, трудно. Но вот в нашей сегменте там информационной безопасности очень трудно. Потому что, понятно, информационная безопасность – это доверие сразу. Доверие. Русским сразу говорят, а вы не будете КГБ.
Это. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили, у вас два партнера, и если они захотят у вас там доли, допустим, свои увеличивать, то наверняка они, если видят, что все хорошо получается, как вы защищаться?
Тоже мне даст.
А как вы защищаться?
Ну как, вот у меня 80%, у них по 10%. Вот они придут ко мне и скажут, а мы хотим увеличить свою долю. Я сказал, идите вон. Диалог окончен, как защищаться? Вот защитился.
Но сразу надо партнеров правильно, да, подбирать, чтобы они не пытались, да?
Да даже если они будут пытаться, что они сделают? Какие, какой у них рычаг? У них суммарно нет даже 25%. У них нет блокирующих пакетов. Они ничего не могут сделать.
Так, а тогда вообще зачем они?
Это мотивация была.
Это в прошлом.
Программист, наверное, какой-то один.
Нет, один у меня этот самый юрист, который меня защищал в тяжелой ситуации. А второй это, собственно, продавец.
То есть рабочих нет.
А они получаются в прибыли
участвуют?
Прибыли участвуют, да.
Прибыль. Когда будет прибыль, они будут не участвовать. Компания мне дала.
Наш Алекс нас поддерживает. Если немцы поддерживают своих, то какую-то помощь оказывает государство.
Ну, сейчас же
много об этом говорят, а мы не видим.
Не-не-не, принята стратегия по импортозамещению по софту сейчас. Сейчас наполняют реестр, значит, отечественных программных продуктов. Но его так неспешно, прям скажем, наполняют. Там уже целых 3 продукта аж. По нашим подсчетам, где-то у нас несколько тысяч продуктов в стране. Ну вот уже 3 уже там. Уже можно 10 чего выбирать.
Инфоуч среди них, да?
Нет, инфоуч нет, мы еще не успели подать. Все профукло. Мы подадимся, да, то есть будем постепенно.
Маленький
вопрос. Давайте мы уже закрыли. Последний
вопрос.
Уже
9.
Продаж и его
стачивание,
оно как-то меняется? Как-то вы...
У кого? Он по ВАЧА скачивание... Смотрите, ничего не знаю про лабораторию Касперского, они мне не отчитываются. Поэтому ничего не могу сказать. По ВАЧА никаких скачиваний нет. Мы продаем крупный корпоративный enterprise, там просто такой тет-а-тет сейл.
Друзья, у всех была возможность спросить.
Да.
Спасибо большое.